эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Американские выборы. Подсчет голосов продолжается. Шансы на победу до сих пор есть у обоих кандидатов. Грузию ждут новые ограничения из-за коронавируса. Премьер-министр обвинил оппозицию в грядущем коронавирусном пике. Юго-осетинский Кабмин продолжает свою работу, несмотря на парламентский бойкот. Когда в Абхазии появится кадастр недвижимости? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
В США подводят итоги голосования на президентских выборах. Кандидат в президенты Джо Байден продолжает лидировать в нескольких важных штатах. Однако говорить о проигрыше хозяина Белого дома Дональда Трампа пока еще рано. Судьба выборов решается в Пенсильвании, Джорджии, Аризоне и Неваде, где все еще продолжается подсчет голосов. У Байдена 253 голоса выборщиков, и до победных 270 ему не хватает 17. Как раз столько выборщиков у Аризоны и Невады вместе взятых. Сейчас там лидирует Байден, однако его отрыв существенно сократился в Аризоне. У Трампа есть надежда, что в Аризоне и Неваде подсчет поздних голосов может быть в его пользу из-за местных особенностей. Республиканцы там активно используют почту на выборах, а результаты в Неваде очень близки между кандидатами. Аризона – традиционно республиканский штат, и новые данные оттуда могут появиться в ближайшие часы. Последний раз в Аризоне за президента-демократа голосовали в 1996 году. В данный момент там с небольшим преимуществом лидирует Джо Байден. Однако разрыв невелик. Не меньше накал страстей в Неваде. По данным на середину дня, преимущество Джо Байдена по сообщению BBC составляет около 0,6% или примерно 7500 голосов. Не все бюллетени еще подсчитаны. Итоговые результаты Невады ожидаются сегодня вечером. С таким же нетерпением в Америке следят за новостями из Пенсильвании и Джорджии, где пока лидирует Дональд Трамп. При этом в обоих штатах сейчас считают бюллетени, присланные по почте, которые в основном отправлены из поддержки поддерживающих демократов районов. Поэтому отрыв действующего президента от Байдена существенно сокращается. Пока лишь с уверенностью можно говорить лишь о рекордной за последние 120 лет явке на президентских выборах в США. За Джо Байдена уже проголосовало больше избирателей, чем за любого другого президента США. Более 71 миллиона человек. Власти Греции объявили о введении всеобщего карантина в стране с утра с 7 по 30 ноября, сообщает газета «Нафтимбарики». Жителям страны можно будет выходить из дома только при наличии уважительной причины с цифровым пропуском и в маске. О введении новых мер объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. По его словам, причиной ужесточения эпидемиологических мер стал резкий рост заболеваемости коронавирусом нового типа. По его словам, сохранением темпов роста заболеваемости 50 отделений реанимации можно будет заполнить больными за несколько дней. Тем, кто из-за локдауна лишится возможности работать и получать зарплату, Мицотакис пообещал финансовую помощь от государства в размере 800 евро. Дополнительную выплату получат и безработные. В отличие от весеннего карантина, детские сады, начальные школы на время нового карантина закрываться не будут. Другие страны Евросоюза также усиливают ограничения, чтобы не допустить роста распространения COVID-19. В Германии, например, в понедельник начался частично локдаун, он продлится месяц. В государствах от Португалии до Польши вводятся комендантские часы и другие ограничения.
Эхо Кавказа. Новости.
Следственный комитет Беларуси выдвинул обвинение в организации массовых беспорядков против создателей телеграм-канала «Некста» Степана Путила и Романа Протасевича. Об этом со ссылкой на сообщение СК сообщает белорусское официальное агентство «Белта». Путила и Протасевич объявлены в розыск. Им также предъявлено обвинение в возбуждении социальной вражды к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов. Обвинения выдвинуты в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках, которыми следствие считает массовые акции протеста против против правления Александра Лукашенко, начавшейся в Беларуси в августе. Телеграм-канал Next ранее был признан экстремистским в стране. Этот канал активно освещает массовые протесты, публикует критическую по отношению к Лукашенко и его режиму информацию. У канала Next Life около 2 миллиона подписчиков. Особенную популярность он приобрел после начала протеста в Беларуси. В переводе с белорусского Next означает «кто-то», основатель канала, ныне 22-летний блогер Степан Путило. Сейчас он живет в Варшаве. Он не был на родине с 2018 года, когда на него пытались завести дело об оскорблении президента в связи с роликами в его YouTube-канале. Парламент Словакии 4 ноября принял поправки к законодательству, в соответствии с которыми в стране будет запрещено называть улицы и другие общественные пространства именами представителей коммунистического, фашистского и нацистского режимов. Также запрещается размещать на памятниках и мемориальных досках символику этих режимов. Согласно поправкам к действующему с 1996 года закону об антиправовом и аморальном характере коммунистического режима, Коммунистическая партия Чехословакии и ее словацкий филиал провозглашены преступными организациями. В виде исключения можно будет называть улицы в честь представителей тоталитарных режимов, которые впоследствии начали с ними бороться. О том, возможно ли исключение, вердикт будет выносить Институт национальной памяти. Речь может идти о таких спорных случаях, как, например, бывший первый секретарь ЦК КПЧ Александр Дубчик, возглавлявший компартию во время Пражской весны в 1968 году. Он поддержал демократические перемены в стране и впоследствии был главой парламента уже демократической Чехословакии. Закон запрещает называть улицы в честь представителей словацкого государства, которое во время Второй мировой войны было вассалом гитлеровской Германии.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневную информационно-аналитическую программу ведет Демис Паландов. Переходим к главным темам. Надежды на быструю развязку президентских выборов США 2020 года не оправдались. Сейчас все внимание приковано к нескольким колеблющимся штатам, где подсчет голосов может затянуться на несколько дней. Почему штаты не спешат с соглашением результатов и какие варианты развития событий, возможно, выяснял Владимир Унанянц.
Президентская гонка между демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом оказалась очень нервозной. Оба кандидата шли буквально ноздря в ноздрю, и хотя Байден, судя по последним данным, может закончить ее в свою пользу и избежать бесконечных юридических баталий, которые, скорее всего, последуют за любым исходом выборов и которыми Трамп уже давно угрожает своему сопернику, видимо, не удастся. В разных штатах действуют разные правила касательно того, когда и как нужно считать голоса тех, кто голосовал досрочно или по почте. Во всех колеблющихся штатах все еще принимаются отправленные по почте бюллетени, где на штемпеле стоит дата не позднее 3 ноября. Это значит, что бюллетени будут еще некоторое время пребывать, и окончательно посчитать их удастся лишь через несколько дней. Этим обусловлена картина, когда лидерство Дональда Трампа, наблюдающееся в первые часы после начала подсчета голосов, сменилось преимуществом Джо Байдена. Еще до дня X прогнозировалось, что демократы с гораздо более высокой вероятностью должны были голосовать досрочно или по почте, тогда как республиканцы в большинстве своем заявляли о намерении проголосовать очно в день выборов. Сам Байден еще с утра все более уверенно говорил о приближающейся победе.
Теперь, после долгой ночи подсчета голосов, ясно, что мы выигрываем в достаточном количестве штатов, чтобы набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на посту президента. Я здесь не для того, чтобы объявлять, что мы победили, но я здесь, чтобы сообщить, когда подсчет будет окончен. Мы уверены, что победим.
Юристы Трампа намереваются отправиться в суд с требованием прекратить подсчет голосов после окончания дня выборов. Ранее Верховный суд постановил, что Пенсильвания может продолжать подсчитывать голоса в течение 3 дней после дня выборов. Но Трамп назвал это решение очень опасным и способным спровоцировать насилие на улицах. Штаб действующего президента намерен добиться через суд пересчета голосов в Висконсине и требует приостановить подсчет бюллетеней в Мичигане и Пенсильвании до полного допуска своих наблюдателей в избирательной комиссии. Республиканцы подозревают, что в этих 3 штатах, власть которых принадлежит демократической партии, могли произойти фальсификации голосов, присланных по почте. В Пенсильвании группу республиканских наблюдателей-юристов возглавил личный юрист Дональда Трампа Руди Джулиани, написавший в своем твиттере.
По пути в Филадельфию с командой юристов. Массовый обман. Не дадим филадельфийским демократам украсть голоса.
Если еще совсем недавно эксперты считали такой вариант развития событий маловероятным, сейчас расчеты стали менее определенными. По словам профессора права Джессики Левинсон, перевод электоральных процессов в юридическое поле может вылиться в серьезный политический кризис.
Последнее время Трамп четко давал понять, что если он проиграет, это означает, что выборы сфальсифицированы. Он сказал, что обратится в суд, и это было еще до того, как мы узнали о каких-либо юридических проблемах. Таким образом, заявление президента Трампа о том, что он собирается обратиться в Верховный суд, это скорее политический аргумент, поскольку мы не знаем, какие будут юридические проблемы. Теперь, когда речь заходит об этих юридических проблемах, следует подумать о нескольких вещах. Во-первых, чтобы повлиять на результаты выборов, нарушения должны быть настолько крупными, чтобы определить исход голосования. Честно говоря, штат, в котором действительно не хотелось бы видеть судебных разбирательств, это Пенсильвания. Если это дойдет до Пенсильвании, мы действительно станем свидетелями смертельной битвы вокруг бюллетеней, поступающих по почте.
Последний раз подобный прецедент был в 2000 году, когда Верховный суд приостановил пересчет голосов во Флориде спустя месяц после дня выборов, когда в поединке сошлись демократ Эл Гор и республиканец Джордж Буш-младший. Решение привело к расколу внутри Верховного суда по партийным линиям, и в конечном счете суд отдал победу Бушу. Это стало первым в истории страны случаем, когда Верховный суд сыграл решающую роль на президентских выборах. При этом вице-президент НПО Атлантический совет Грузии, бывший посол Грузии в США Бату Кутелия считает, что несмотря на угрозы массовых юридических исков со стороны действующего президента США, никаких серьезных последствий для демократических процессов в Америке это не повлечет. Более того, по мнению эксперта, что касается Грузии, то политическим силам в стране не стоит рассчитывать на то, что США, занятые собственными выборами, не обратят внимания на процессы, развивающиеся в Грузии.
Одно из главных опасений, что голосование по почте может привести к каким-то серьезным потрясениям, о чем говорилось до выборов. Видимо, все же не повлечет каких-либо серьезных последствий. Демократическая система успешно справляется и справится с этим. Что касается того, что некоторые надеются, что США упустит из виду то, что происходило у нас в стране, это тоже в корне неверно. Хорошо действующая демократическая система тем и хороша, что все процессы в ней действуют в параллельном режиме. И то, что касается мониторинга процессов, в данном случае в Грузии, осуществляется так же бесперебойно, как и раньше, несмотря на то, что у США сегодня хватает своих проблем. Это происходит в постоянном режиме.
Но большинство международных экспертов все же отмечают, Америка расколота как никогда, и это плохо как для самих США, так и для их союзников. Если Байден все же вырвет победу, вместе с овальным кабинетом он получит расколотый Конгресс. За демократами останется Палата представителей, за Сенат идет ожесточенная борьба, которая может завершиться не в пользу демократов. Без большинства в обеих палатах Конгресса ни один президент не сможет реализовать свою законодательную повестку дня, довольствуясь лишь административными распоряжениями, которые преемник в случае чего отменит одним росчерком пера. Но это в будущем. Сейчас для США вопрос стоит так. Продлится ли эта политико-электоральная война до 8 декабря, когда все штаты должны формально закончить подсчет результатов, или до 14 декабря, когда должно произойти заседание коллегии выборщиков, или прямо до 20 января, когда будущий президент США будет приносить присягу на Капитолийском холме. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузия в ожидании введения новых ограничительных мер из-за пандемии. О том, что это может произойти, заявил сегодня премьер-министр страны Георгий Гахария, который считает, что политические протесты ускорили приближение пика заболеваемости COVID-19. Ряд оппозиционных лидеров заявили в ответ, что они откажутся следовать ограничениям, если их введение обусловлено желанием властей помешать протестному движению. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Премьер-министр Гахария, который сам в настоящее время лечится от ковида, заявляет, что модель точечных ограничений должна быть пересмотрена с точки зрения ее эффективности. По его словам, все указывает на то, что пиковая фаза начнется раньше, чем ее ожидали, и будет еще масштабнее. По мнению премьера, акции, последовавшие за объявлением итогов выборов, отразятся на эпидемиологической ситуации.
Исходя из тех политических процессов, которые идут на улицах, и в целом динамики развития эпидемиологической ситуации в Европе, Похоже, что рост случаев продолжится. Факт, что мы должны быть к этому готовы. Конечно, политическая активность на улицах ускорит наступление пиковой фазы. Ситуация будет тяжелее, чем мы ожидали. Поэтому нам необходимо пересмотреть модель точечных ограничений с точки зрения эффективности.
Сказал премьер. В качестве возможных ограничений рассматриваются запрет на передвижение в ночное время суток или его ограничения по определенным дням, например, в выходные, а также приостановка работы крупных торговых центров, рынков и транспорта. После заседания Межведомственного координационного совета, где обсуждался вопрос ужесточения ограничений, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Скитишвили сказала: «Все эти мероприятия точечного характера, они будут использованы в тех местах и тогда, когда возникнет соответствующая необходимость, исходя из эпидемиологического положения. Введение или не введение этих ограничений, их качество и масштаб – все это зависит от того, как мы будем себя вести, как будем соблюдать правила. Я не могу не отметить, что здесь ответственность лежит не только на каждом гражданине, не только на работодателях, но и на политических партиях». Несколько оппозиционных лидеров откликнулись на заявление властей. В частности, один из лидеров Лело Бадри Джапаридзе сказал, что они не будут следовать ограничениям, если их введение власти рассматривают как возможность погасить волну протеста в обществе. А в Европейской Грузии считают, что есть вещи и похуже ковида. Член этой оппозиционной партии Ирма Надирашвили сказала: «Для нашей страны Бедина Иванишвили, который тащит нас прямиком к Путину, страшнее ковида. То, что во время ковида они придерживались такой политики, разрушили экономику, сравняли ее с землей, когда у нас было всего 5 случаев. Это страшно. А мы свою ответственность осознаем. Мы не подкупали людей и не поручали такому бессовестному человеку, как Жвания, подсчитывать голоса». Политический процесс очень плохо отразится на траектории эпидемии. Здесь двух мнений быть не может, считает в свою очередь аллерголог и иммунолог Бедина Кулумбегов. Люди должны иметь возможность открыто выражать свою гражданскую позицию, но делать это с самого начала следовало, придерживаясь правил, которые диктует ковид.
Они без масок проводили все эти акции. Я имею в виду все политические партии, не намерен заниматься политическими инсинуациями. Все было абсолютно бесконтрольно. В том числе маски не носили и политические лидеры, у которых потом выявили ковид. Они общались с людьми в то время, когда у многих из них заболевание протекало в бессимптомной форме. Я не буду персонифицировать, но это создает очень серьезные проблемы. Правила должны соблюдать все. Я никому не позволю из-за своих теплых кресел поставить под угрозу жизни моих родных.
Результаты этого процесса, полагает Бедина Кулумбегов, дадут о себе знать уже через неделю.
В следующей неделе у нас будут очень сложные, оставив все остальное. Я ведь то, что происходит с точки зрения ковида, чувствую все это изнутри. Судя по тому, сколько человек просят меня найти место в нормальной клинике, судя по тому, как кто-то говорит, что их доставили в больницу, где нет кислорода, ситуация очень плохая. Я уж не говорю о скоропостижных смертях молодых ковид-пациентов. В стрессовом состоянии находятся и те, кто лечится дома, боятся, что с ними произойдет то же. Это очень тяжело с психологической точки зрения. Мы ведь не можем месяцами жить в этом стрессе. Мы должны действительно как-то научиться жить с ковидом, и здесь маска играет очень важную роль.
Сказал врач. За последние сутки в Грузии снова был побит очередной антирекорд. Выявили 2401 новый случай коронавируса. 20 пациентов скончались, 2289 выздоровели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Оппозиция продолжает метать гром и молнии в адрес Центра избиркома Грузии и его руководителя Тамар Жвания, требуя отставки последней. Поводом служит то, что окружные избиркомы отклонили большинство исков о нарушениях, выявленных политиками и местными наблюдателями в день парламентских выборов. Параллельно не стихают акции протестов, которые правящая сила называет играющими на руку России и коронавирусу. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О человеке, который ведет себя бессовестно, в Грузии говорят, что у него на лбу жила лопнула. Это о главе ЦИК Тамар Жвания считают представители движения «Позор». Сегодня они решили ей передать символический искусственный имплант, заменитель кровеносного сосуда. Но это был не единственный подарок, который отправили Тамар Жвания, собравшиеся у здания ЦИК участники акции протеста. Из-за множества арифметических недочетов голосов, несоответствия протоколах между количеством пришедших на участки избирателей и бюллетеней в урну, Карабах гражданские активисты решили подарить домашвания, советские бухгалтерские счеты, книгу по начальной арифметике, а также символическую визу в Северную Корею, куда она, по предположению организаторов перформанса, у здания избирательной администрации может поехать после того, как подаст в отставку и понесет уголовное наказание за подтасовку итогов выборов. Держа в руках деревянные счеты золотистого цвета, один из организаторов акции Гига Макарашвили заявил:
«Мы пришли с золотыми счетами к госпоже Тамар Жвания. Ими она помогла Иванишвили, который перешел последнюю красную черту. Мы не сможем простить им кражу наших выборов. Это уголовно преследуемое преступление. Это огромное оскорбление всего народа».
Организаторы протестной акции не ограничились подарками. Они пустили дымовые шашки черного цвета, подразумевая, что власть грузинской мечты и ЦИК также очернили итоги выборов, и что за это, по словам Макарашвили, ждет их черное будущее. Но не только здание ЦИК стало в эти дни центром протестных акций. Оппозиционеры и их сторонники штурмуют акциями в Тбилиси и в регионах Грузии здания окружных избиркомов, в результате чего накануне за разные правонарушения были задержаны более 10 человек. А сегодня ЦИК в очередной раз обвинил оппозицию в попытке дискредитации избирательной администрации, о чем заявил представитель ведомства Георгий Каландаришвили.
«Протестующие требуют от комиссии нарушения закона и допуска на заседание неуполномоченных лиц. И это с учетом того, что у них у всех есть собственный представитель с полномочием присутствия на заседании. Несмотря на это, они распространяют неверную информацию, целенаправленно стараются сорвать работу, дискредитировать избирательную администрацию и в целом избирательный процесс».
На обратном настаивают представители оппозиции, местные наблюдатели. Окружные избиркомы отказываются принять на рассмотрение большинство исков, не соглашаются на пересчет бюллетеней. За исключением одного случая, который произошел на участке в Ксанской тюрьме, когда было доказано, что голоса не были правильно подсчитаны. После проверки выяснилось, что мажоритарный кандидат от грузинской мечты Мцхетет Янети на самом деле не победил в первом туре, и там будет назначен второй тур. Более наглядным оппоненты власти считают случай Ираклио Круашвили, лидера победоносной Грузии. На участке, где проживает его мать, в итоговом протоколе указано, что Круашвили не получил ни одного голоса. Хотя Круашвили утверждает, что его мать участвовала в выборах и, конечно же, проголосовала за сына. Не досчитался голосов своих родственников и лидер партии «Граждане» Алико Элисашвили. Большинство оппозиционных партий заявляют, что не досчитались десятков тысяч голосов. Об этом сегодня заявил в том числе и один из лидеров стратегии Ахмашины Бели, Серко Чехладзе.
«Вчерашний день нам доказал, что тотальная подтасовка голосов продолжается. Окружные избиркомы не удовлетворили ни один из наших исков, большинство которых вообще не приняли на рассмотрение. Около 200 тысяч голосов подтасованы, почти 10%. Это неслыханное хищение, которого до этого никогда не было в Грузии».
Сегодня окружные избиркомы завершили рассмотрение исков. Оппозиционеры и местные наблюдатели намерены теперь обратиться с исками в суд, но не уверены, что судьи, аффилированные с властями, вынесут справедливые решения. Потому весь оппозиционный спектр собирает силы и мобилизуется для проведения широкомасштабной акции протеста в воскресенье 8 ноября. Обратное утверждают представители правящей грузинской мечты. Большинство из них выражают солидарность с ЦИК и ее главе Тамар Жвания, которая, по словам Ираклия Кобахидзе, за эту выдержку и давление заслуживает награду. Фарсом назвал заявление оппозиции генсек правящей партии Каха Каладзе. Он все недосчеты в протоколах связывает с человеческим фактором и техническими ошибками. А в доказательство того, что эти недосчеты не повлияли на итог, Каладзе привел пример. Тот факт, что за эти дни ЦИК пересчитал голоса на 11 участках, и там итоги совпали с первичными данными. Но в Грузии было открыто 3700 участков, и оппозиция настаивает, что нарушения были выявлены на сотни из них. На пятый день после выборов ни одна сторона пока не проявляет готовности к переговорам. Грузинская мечта продолжает настаивать, что события развиваются по ранее запланированному над движением деструктивному сценарию, что партия Михаила Саакашвили, помимо деструкции, заинтересован в распространении коронавируса, а спикер парламента Арчил Талаквадзе увидел во всем и интерес России.
Для нас движение все выборы не демократичны, пока они сами не победят. Все эти нападки на демократию, на итоги выборов, все это в первую очередь в интересах России. И я еще раз прошу общество задуматься о том, кому и чему служат те радикальные политические партии, которые поддерживают этот сценарий.
Из-за этой пропаганды власти заявила сегодня лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили, и за то, что власть обвиняет их в осуществлении деструктивных планов России, а также связи с Михаилом Саакашвили, партийный совет решил перенести акцию протеста. Но ненадолго. Вместо Тбилиси 7 ноября Альянс патриотов намерен начать акции протеста 9 ноября с Кутаиси. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия число инфицированных коронавирусом превысило отметку в 1000 человек. Ежедневный прирост зараженных здесь такой же, как и в Северной Осетии, где население по меньшей мере в 20 раз больше. Местная система здравоохранения находится в крайне тяжелой ситуации из-за нехватки лекарств и кислорода из России, а также дефицита медицинских кадров. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
По информации санитарной службы Южной Осетии, прирост ковид-инфицированных за сутки составил 68 человек. На сегодняшний день состоит на учете 1027 больных коронавирусной инфекцией. Из них госпитализировано 236, остальные лечатся на дому. Из медучреждений за сутки выписано 9 человек. Всего середины сентября выздоровело 92 человека. Среди выздоровевших президент Анатолий Бибилов. Накануне он посетил госпиталь, размещенный в здании детской больницы. После осмотра Анатолий Ильич жестко высказался по поводу низкого уровня организации работы в медучреждениях. По логике президента, оказывается, это врачи должны обеспечить бесперебойное снабжение лекарствами и кислородом. Экс-депутат югостинского парламента Ролан Келексаев, сам в прошлом сотрудник правительства, считает иначе.
Довольно таки странно упрекать врачей в дефиците кислорода и лекарств. Но очевидно, что это проблема перевоза грузов через границу, которая возникла в начале года, когда изменились правила провоза товаров и грузов через Нижний Зарамак. И тогда исполнительная власть должна была задуматься о том, как это отразится на жителях нашего государства. Тем более, что проблемы с поставками лекарств обсуждались еще тогда. Был скандал тогда из-за того, что в республиканской больнице не хватает лекарств и расходных материалов. Можно было бы объявить тендер и выбрать поставщика лекарств, который бы мог закрыть тему оформления грузов. Возможно было бы решить и вопрос собственного производства кислорода. Тем более, что до 2008 года у нас была своя кислородная станция. Но, к сожалению, ничего не было сделано. Теперь мы имеем то, что имеем.
Кстати, кислородная станция стоит около 5 миллионов рублей. Наверное, за эти полгода можно было бы найти деньги и обзавестись собственным кислородом. Наверное, все дело в том, что лето было напряженным. Анатолий Бибилов боролся с парламентом за увеличение специальных фондов правительства и президента. Судя по августовским событиям, все лето шла напряженная подготовка к наступлению на оппозицию. Готовились уголовные дела, в тюрьмах пытали потенциальных свидетелей, которые могли бы указать на оппозиционеров или их родственников. То есть весь административный ресурс, все мысли руководства были менее всего заняты заботой о здоровье граждан. И нигде не получилось. Вместо громких уголовных дел – политический кризис. Тут уж не до обвинений, как бы самим уцелеть. И ко второй волне не подготовились. В результате катастрофа. Около 5% населения заболевших за первый месяц пандемии. И это только установленных. По определению вице-спикера югостинского парламента, заведующего реанимационным отделением республиканской больницы Александра Плеева, ситуация тяжелая.
Ситуация крайне тяжелая, можно сказать. Каждый день поступает более 30 больных в больницу. Больница и так переполнена выписанных. Меньше намного, чем поступающих. Переполнена больница, не хватало медикаментов, не хватало кислорода, потому что была катастрофа. Не успели довести кислород, и минут на 40 больные остались без кислорода. Двое погибли. Задохнули.
А сколько умерло?
Ну, по моим подсчетам, 15. Даже 16-я умерла во Владикавказе. Где-то процентов более 50, это более 80 лет скончавшиеся. Одна была 41 год, и была, там у нее проблемы были со сколиозом, она погибла в Грузии. И до 80 лет менее 30%.
Что не так с российским госпиталем, который развернули в начале месяца? Судя по официальной информации, народу там лечится немного.
Официальной информации, полевом только лишь 40 человек. Хотя он рассчитан на 100, и говорят, на 150 могут раздвинуть. Но, как они говорят, все туда уже упирается. Они приехали без кислородного обеспечения, они боятся кислородозависимых к себе укладывать. Республика должна была их тоже обеспечивать кислородом, но, к сожалению, мы себя не можем обеспечивать. Тогда они совместно с нашим Минздравом решили так, чтобы хотя бы тех укладывать, которые пока что не кислородозависимые, и как бы их там грамотно лечить. И с другой стороны, я благодарен вот реаниматологам, которые приехали вместе с ними. Они, правда, в свое реанимационное отделение не укладывают, все по той же причине, по кислороду. Но они активно вошли в работу, и они нам помогают в наших зонах.
Это был вице-спикер Югоостинского парламента, заведующий реанимационным отделением республиканской больницы Александр Плиев. Мурат Букимуков специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плиева.
В Грузии впервые выявили более 2400 случаев инфицирования коронавирусом за сутки. Это максимальный показатель за все время пандемии. От осложнений вызванных инфекцией скончались еще 20 человек. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 356 жителей самопровозглашенной республики Абхазия. Диагноз COVID-19 подтвержден у 76 из них. В Южной Осетии за последние сутки выявлено 68 зараженных коронавирусом. Власти Грузии могут ужесточить ограничения для борьбы с распространением коронавируса на фоне политических протестов в стране. Как заявил премьер-министр Георгий Гахария, находящийся в самоизоляции за заражение коронавирусом, правительство может пересмотреть политику точечных ограничений. Он отметил, что политическая активность на улицах ускорит наступление пика заболеваемости COVID-19. Месяц назад ситуация была другой, сейчас иная, имея в виду политический процесс на улицах. Поэтому с точки зрения эффективности точечные ограничения должны быть пересмотрены. В Европе ситуация ухудшается. Везде действует один критерий, чтобы госпитальная система не была перегружена, заявил Гахария на заседании Координационного совета при правительстве. Вице-премьер, министр инфраструктуры Грузии Майя Цкетишвили не исключила, что точечные ограничения могут коснуться передвижения в ночное время суток или в конкретные дни недели, например, на выходных. Среди возможных ограничений Цкетишвили назвала и приостановку работы общественного транспорта, торговых центров и крупных рынков. Введение ограничений, по ее словам, зависит от того, как граждане будут соблюдать меры предосторожности и рекомендации специалистов. Избирательный участок, открытый в тбилисской школе 55 на парламентских выборах 31 октября, попал в эфир американского канала ABC News. Фотографию, снятую в Грузии, журналисты канала использовали по ошибке, рассказывая о подсчете голосов в штате Джорджия. Тбилисский участок был показан вместе с другими фотоматериалами, иллюстрирующими ход президентских выборов в США. Напомним, в апреле текущего года американская телекомпания Fox News уже приписала грузинский Марнеули к штату Джорджия. Кадры из Марнеули тогда показывали в информационном выпуске наряду с городом Монпелье в штате Вермонт, городом Ричмонд в штате Вирджиния и городом Олбани в штате Нью-Йорк. В репортаже тогда речь шла об акциях протеста с требованием снять ограничения на экономическую деятельность. Сторонники оппозиции и гражданские активисты сегодня наградили главу ЦИК Грузии Тамар Жвания. Символическую акцию они запланировали после заявления исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта». Иракли Кубахидзе накануне сказал, что председателя ЦИК следует наградить за проявленную стойкость. Гражданские активисты подготовили для Тамар Жвания несколько подарков, в том числе счеты, тетрадь по математике, также пустой лист бумаги, на котором ей предложили написать заявление об отставке.
Новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Грузинский лари, сохранявший стабильность на протяжении октября, буквально за два дня обесценился по отношению к американскому доллару сразу на 20 тетри. Политики и эксперты объясняют резкий скачок ростом политической напряженности, поствыборным синдромом, а также второй волной пандемии. Причинно-следственную связь изучал Ираклий Урагвелидзе.
Национальная валюта Грузии, найдя в начале октября точку равновесия на уровне 3 лари 20 тетри за 1 доллар, сохраняла относительную стабильность до 3 ноября, а затем стала стремительно обесцениваться. Ситуацию не спасли масштабные интервенции Нацбанка, который только в течение предвыборной недели продал на аукционах 100 миллионов долларов. Официальный курс на сегодня 3 лари 40 тетри за 1 доллар. Министр финансов Иван Матюваряни увязал драматическое падение курса лари с происходящим в стране политическими процессами. По его словам, политическая напряженность и радикализм оказывают негативное воздействие на лари.
Текущие политические процессы отражаются на обменном курсе лари. В настоящее время нет никаких объективных предпосылок для масштабных колебаний курса. Они однозначно обусловлены ожиданиями, порожденными ростом политической напряженности в стране.
Исполнительный секретарь грузинской мечты Ираклий Кобахидзе был еще более прямолинеен.
Когда некоторые политические силы призывают к беспорядкам, это, естественно, влияет на обменный курс лари. Однако, я думаю, через 2-3 дня, когда грузинское общество поймет, что оппозиции нет необходимых на осуществление революционных сценариев ресурсов, его падение остановится.
Прогнозировал Кобахидзе. Оппозиция не замедлила с ответом. По словам одного из лидеров нацдвижения Романа Гуцеридзе, обесценение лари имеет как политические, так и экономические причины.
Текущее обесценивание обусловлено несбалансированным бюджетом и неправильной экономической политикой правительства, а также постоянными промахами Национального банка. Непонятные алгоритмы проведения валютных аукционов. Думаю, эффективнее был бы режим, когда на частных валютных аукционах продавалось бы по 10 миллионов, чем разом выбрасывать на валютный рынок большие объемы. Хотя главная причина валютного кризиса лежит в политической плоскости. Наш лари попросту не доверяет правительству.
Финансист, профессор Свободного университета Гига Пединейшвили считает, что находящаяся в кризисе экономика Грузии не в состоянии генерировать необходимые объемы валюты. Поэтому в канун выборов эту функцию на себя взял Нацбанк, который своими резервами помог властям удержать стабильный курс до выборов.
Нацбанк проявил полную безответственность и фактически лишил лари поддержки. До выборов он весьма щедро распоряжался резервами, по всей видимости, этим подыгрывая грузинской мечте в стремлении сохранить нужные значения в валютных обменниках. По всей видимости, надобность в этом отпала как для правительства, так и для регулятора, и лари брошен на произвол судьбы. Думаю, произошедшее ставит вопрос о степени зависимости Нацбанка от правительства.
В свою очередь, директор Центра анализа и прогнозирования Тбилисского госуниверситета Вахтанг Чарая считает, что обесценение национальной валюты является следствием нескольких факторов.
Снижение курса лари связано в первую очередь с негативными ожиданиями бизнеса. Настрой правительства на введение новых ограничений, обусловленных второй волной пандемии, разумеется, оказывает дополнительное давление на курс лари.
Сказал Вахтанг Чарая. В целях стабилизации лари Национальный банк только за последние два месяца продал на аукционах 320 миллионов долларов. А всего с начала года из валютных резервов Нацбанка на эти цели было израсходовано порядка 710 миллионов долларов. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам решением парламента самопровозглашенной Республики Абхазия поставлен в зависимость от появления кадастра объектов недвижимости. Известно, что работа по его созданию ведется с 2012 года на средства российской финансовой помощи. Уже готова геодезическая сеть и картографическая основа кадастра. А в 2017 году обеспечено оснащение современным оборудованием кадастровой палаты. Три года предпринимались безусловно безуспешные попытки согласовать программное обеспечение, наконец, в этом году решение принято. На вопрос нашего сухумского корреспондента Елены Заводской о том, когда же в Абхазии появится кадастр, директор кадастровой палаты Давид Иродян сообщил, что работы планируется завершить в 2022 году.
Что происходило после 2017 года и оснащения кадастровой палаты?
Параллельно с материально-техническим обеспечением должно было осуществляться вот работа по созданию программного вот этого комплекса и наполнение его всеми существующими данными, потому что очень много у нас разных ресурсов, которые содержат сведения об объектах недвижимости. Нет единого ресурса, в котором бы это все хранилось. А кроме данных о недвижимости, первое, что нужно сделать, это зафиксировать все границы, которые у нас сейчас тоже нормально, вот на карте с картографической точностью, там не зафиксированы. Границы городов, районов, сельских населенных пунктов, границы категории земель, границы особо охраняемых природных территорий. И вот эти все данные в процессе создания информационной системы нужно сформировать и внести в эту систему. До 2020 года финансирование по этой программе, к сожалению, не было открыто по независящим от нас причинам.
Сколько средств уже было выделено на создание кадастра за все вот эти годы?
Создание геодезической и картографической основы с приобретением необходимого оборудования обошлось в 63 миллиона рублей. Ремонтные работы и приобретение полного комплекта геодезического оборудования, геодезического программного обеспечения, офисного оборудования и оборудования для центра обработки данных обошлось еще в 57 миллионов рублей. То, что сейчас нам предстоит сделать, создание информационной системы и ее наполнение по инвестиционной программе на 2020-2022 годы, там стоит цифра 101 миллион рублей.
Насколько я понимаю, создание информационной системы вы не могли обеспечить. С чем это было связано? Или только с финансированием, или еще с какими-то проблемами?
Техническое задание мы не могли согласовать на протяжении порядка 3 лет. Потому что были претензии к тому программному обеспечению, которое мы хотим использовать для создания вот геоинформационного ядра нашей системы. Мы хотели использовать самое передовое программное обеспечение, которое существует вот в этой сфере. Но, к сожалению, вот по этому вопросу у нас возникли разногласия с нашими коллегами, которые согласовывали это техническое задание. Но вот в этом году в связи со сменой руководства в некоторых государственных органах, которые отвечали за это согласование в Российской Федерации, нас наконец услышали, и фактически в таком же виде это техническое задание было в итоге согласовано. Нам предлагали использовать систему, которая сейчас функционирует в Российской Федерации. Ну, на что мы, как мне кажется, резонно отвечали о том, что эта система создана под российские реалии. Для нас неприемлемо, это бы не работало. Сейчас заявка на финансирование отправлена, и мы в ближайшее время планируем приступить к разработке проекта системы. И затем со следующего года мы начнем собирать все данные, касающиеся любой картографической информации, так или иначе связанные с недвижимостью. Это нужно устранить между разные информации, так скажем, конфликты, которые могут быть. В нашем кадастре будет не только собственная информация о недвижимости, это будет и градостроительная информация, это будет информация об объектах историко-культурного наследия, множество других данных по всем зонам ограничения использования территории. На эту работу требуется 2 года, это нельзя сделать, к сожалению, быстрее, как бы не хотелось. Это довольно огромный массив информации, который нужно внести в эту систему.
Поясните, пожалуйста, что даст кадастр недвижимости стране и конкретно людям, которые здесь живут?
Вообще, кадастр недвижимости – это такая система, без которой ни одна страна не может развиваться. Она, конечно, не решает всех проблем, связанных с экономикой, но очень много вопросов снимает. Эта система позволяет зарегистрировать данные таким образом, что невозможно никакие махинации с документами, по которым очень часто у нас возникают какие-то споры, непонимания, либо кто-то лишается недвижимости своей по каким-то процедурам, которые не вполне законными способами решаются. А с бумажными документами все может быть. Когда они хранятся где-то в одном месте, их можно подменить, заменить. То есть здесь обеспечивается защита прав граждан на принадлежащую им недвижимость.
У нас после войны сложилась такая ситуация, что много объектов недвижимости, которые имеют неформальных собственников, но формально ни за кем не закреплены. как земельный кадастр повлияет на эту ситуацию?
Кадастр – это механизм, который позволит принимать решения, связанные в том числе с этой проблемой, то, что называется по-простому «занято», а юридически это называется «несоответствие фактического владения титульному владению». Сам по себе кадастр не решит эту проблему. Для этого нужно принять политическое решение о том, как мы с этим боремся. Мы легализуем эту ситуацию или мы каким-то образом выходим из этой проблемы. Но кадастр заточен таким образом, чтобы вот эти вот все объекты вести оборот. Это недополученные налоги, это недополученное всеми гражданами страны какое-то благо. И таких объектов у нас очень много именно потому, что у нас то, что юридически декларируется, например, государственная собственность, не совпадает с фактической ситуацией, когда эта собственность не используется. Нужно принять решение о том, чтобы эти объекты все оформить и дать, во-первых, инструменты для распоряжения правами на эти объекты, но и поставить условие, что в течение какого-то времени эти объекты должны быть запущены в оборот.
В той полемике, которую мы видим в публичном пространстве, очень часто условием разрешения на продажу недвижимости иностранным гражданам ставят вопрос кадастра. Насколько, по-вашему, вопрос кадастра связан с вопросом снятия запрета на продажу недвижимости?
Насколько я понимаю, в решении парламента, о котором говорилось по поводу продажи жилой недвижимости иностранцам, одним из условий рассмотрения этого вопроса является создание кадастра. Кадастр создается независимо от принятия решения о продаже недвижимости иностранцам. Другое дело, что обратная связь, исходя из решения парламента, есть. Этот вопрос будет рассматриваться уже после создания кадастра. Это логично сделано. Вполне очевидно, что до того момента, пока мы не видим полную картину по инвентаризации, по состоянию прав и техническому состоянию вот этой имущественной сферы, то, что касается жилых помещений, нельзя принять объективно очевидные решения, можно ли продавать недвижимость иностранцам, нельзя ли, или это можно делать в каких-то отдельных территориях.
Рассказывал директор кадастровой палаты самопровозглашенной Республики Абхазия Давид Иродян. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
В продолжение абхазской темы рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
О бюрократии в Абхазии размышляет журналист Надежда Венедиктова. Ее блог «Кролик бюрократии» публикует сайт Асарки. В чиновничьем аппарате у нас есть неплохие профи. Я лично знаю таких. Но судя по конечному результату, они разбавлены решающим количеством не столь компетентных чиновников. Хороший профи у нас не защищен своими достоинствами от произвола вышестоящих. Его могут уволить без достаточных оснований одним росчерком пера, пишет Венедиктова. Она отметила, что при каждой смене власти происходит одна и та же история. Ключевые места зачастую получают за свою преданность, а вовсе не за высокий профессионализм. Если эта чехарда не прекратится и профи не займут достойное место в чиновничьем аппарате, мы так и будем подпрыгивать на одном месте, произнося громкие слова о народном благе. Нам же удалось сделать судей не столь зависимыми от парламента, продлив срок их пребывания в должности. Значит, надо найти гарантии независимости успешных чиновников от произвола вышестоящих, заключила Надежда Венедиктова. Блогер Тенгиз Джопуа на своей странице Facebook прокомментировал проект государственного бюджета на 2021 год. Бюджет планируется по доходам в объеме 10,6 миллиардов рублей, по расходам 10,7 миллиардов рублей. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 100 миллионов рублей. Тенгиз Джопуа написал: «Поддержка малого и среднего бизнеса в 50 миллионов рублей, сельского хозяйства в 100 миллионов рублей. Снижение ставки ввозного НДС, как я понимаю, не предусматривается, и никаких иных мер государственной поддержки экономики не будет. Это при том, что на содержание госаппарата у нас уходит почти 1 миллиард, и оплата труда в правоохранительной системе страны – миллиард. А как же сокращение структур? Почему нельзя пересмотреть целесообразность ГСО? Почему нельзя сделать адекватную численность личного состава органов внутренних внутренних дел. Какие планы по оптимизации штатов государственных структур, ликвидации дублирующих органов? Опять 25. Что старая власть гривой махала, что эти машут. Вместе с аграрным сектором прямые вливания в экономику 150 миллионов рублей. Как проходит учебный процесс в условиях сложной эпидемиологической обстановки, Обснепресс рассказала исполняющая обязанности начальника отдела общего профессионального образования Астанда Чулокуа. Ситуация сложная, но мы справляемся. У нас нет одинаковой методики для всех учителей. Кто может, кто оснащен техникой и мобильной связью, те работают с детьми дистанционно. Основная проблема – это нехватка техники. Онлайн-уроки для всех нас – это нововведение. Но педагоги и дети постепенно осваивают его. В одних районах дела обстоят лучше, в других – не очень. Но все это поправимо, сообщила Чулокуа. Директор Сухумской школы номер 1 Нона Делба рассказала об онлайн-уроках. «Мы все не очень хорошо оснащены техникой. Есть педагоги, которые не умеют пользоваться новыми технологиями. Есть проблемы с мобильной связью. Отсюда и сложности с организацией дистанционного учебного процесса». Она добавила, что в школе есть педагоги, умеющие пользоваться нужными программами и поддерживающие связи с учениками. Нону Делба беспокоит те ученики, у которых нет возможности подключаться к онлайн-урокам. Те дети, которые выходят на связь, освоят учебный материал. Но как быть с теми, кто не может себе это позволить? Помощь нужна как ученикам, так и учителям. Судя по экономическому положению в стране, наши школы не готовы к такому, отметила директор школы. Она считает, что родители должны помочь детям, оставшимся дома. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
29 октября истек срок полномочий исполняющего обязанности главы правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия. За 2 месяца после отставки прежнего, согласно законодательству, парламентом должен был быть утвержден новый. Однако этого не произошло. Впрочем, несмотря на правовую коллизию, кабинет министров работает в прежнем режиме. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Буквально на второй день, 30 октября, во время онлайн-совещания правительства, президент Бибилов, не комментируя заявления депутатов и не ссылаясь на нормы закона, фактически назвал их реваншистами, обуреваемыми местью, в очередной раз обвинил в срыве работы законотворческого органа.
Мы должны понимать и знать, что такими мстительными шагами, действиями государство не может идти вперед. Поэтому я еще раз призываю депутатов парламента вернуться и продолжить работу. У нас впереди очень много задач. И самая главная задача – это борьба с той пандемией, которая сегодня есть здесь, у нас в Республике Южная Осетия. Решение надо принимать, и надо будет принимать по изменению в бюджет, который у нас готовится, и который, в общем-то, полностью будет ориентирован на выделение финансовых средств по борьбе с коронавирусом. Призываю депутатов еще раз проникнуться ответственностью перед обществом, еще раз проникнуться ответственностью перед народом, перед своими избирателями и начать работу.
С претензиями к депутатскому корпусу вчера выступил неожиданный некий друг главы государства и Северной Осетии Алан Кудзаев, который, по некоторой информации, представляет «Газпром Межрегионгаз Владикавказ». Кудзаев по-дружески привез дефицитные медикаменты для жителей республики и заявил, цитата, «Из разговора с президентом я понял, что в республике серьезная ситуация с распространением коронавируса, а из того, что я читаю в соцсетях, понятно, что она усугубляется политической спекуляцией отдельных депутатов. Уверен, что президент справиться с политическим шантажом, но в том, что касается помощи людям, я посчитал для себя необходимым поддержать жителей республики хотя бы в какой-то мере». Конец цитаты. Кабинет министров продолжает работать в обычном режиме. Официальные СМИ обозначают министров по-прежнему как исполняющих обязанности. К примеру, 4 ноября исполняющий обязанности председателя правительства Южной Осетии Геннадий Бекоев поздравил соотечественников с Днем народного единства. На сегодняшний день, говорят депутаты, в республике уже нет легитимного правительства, говорит депутат от партии НХАС Давид Санакоев.
Мы не увидели ни со стороны президента, ни со стороны кого бы то ни было там в правительстве, аппарата правительства, заявления, какого-то информационного сообщения о том, или ином порядке, который они сейчас дальше видят для реализации своих полномочий как правительство. Но фактически таких полномочий сейчас ни у кого нет. То есть любой документ, который будет подписан Бекоевым, который исполнял обязанности председателя правительства, может оспорить сторона, которая будет недовольна его какими-то решениями так называемого правительства, она может его оспорить в суде и должна будет выиграть, потому что у него нет полномочий подписывать документы от имени правительства. Все, они закончились. Сейчас остается единственная, то есть возможность, о которой мы говорили все это время, у президента. Президент может вывести республику из правового вот этого коллапса, принять на себя ответственности, которая и так на нем лежит. Он пытается ее переложить на чужие плечи, но она лежит там грузом только на его плечах. Он должен прислать представление на увольнение генерального прокурора в парламент и прислать представление на председателя правительства, чтобы мы сформировали новое правительство, которое будет иметь законную силу.
Нелегитимны, по словам депутата, и все остальные члены Кабмина.
То есть, если Точев, министр здравоохранения, сейчас обратится в Россию за финансовой помощью, то это обращение тоже нелегитимно.
Я могу сказать, что раз правительство у нас сейчас на сегодняшний день нелегитимное, фактически его нет. А правительство состоит из министров, представителей комитетов, и значит и министра здравоохранения как такового у нас нет. Я не знаю, в качестве кого Точев будет обращаться, я не знаю, вот статуса, в качестве которого он будет обращаться туда. И потом в качестве кого и кто будет присылать в парламент, грубо говоря, изменения, которые необходимо будет внести в бюджет. Кто? Потому что как такого правительства нет у нас.
Депутат повторил, что президент должен перестать заниматься незаконными действиями и должен вернуть республику в правовое русло. Противостояние президента и депутатов продолжается с 1 сентября, когда большинство парламентариев после убийства Инала Джабиева сотрудниками силовых структур выдвинули условием возобновления работы сессии парламента, отставку генерального прокурора Урузмага Джагаева и проведение объективного расследования. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В завершении программы рубрика «Голоса» наш корреспондент Зарина Санакоева беседует с жителями Цхинваля.
Вы следили за парламентскими выборами в Грузии?
Нет, не следила. Для меня это было новостью, когда уже сам, по факту я узнала, когда наступил, по-моему, канун выборов. Я узнала об этом из новостной ленты РБК, телеканала РБК. Ну, а потом уже... следила, можно сказать, но грузинские каналы не смотрю, меня не показывают.
А как вы считаете, важно ли для Южной Осетии, кто будет у власти в Грузии?
Ну, наверное, по большому счету, может быть, не принципиально важно, не уверенно. Ну, во всяком случае, можно предположить, что если бы были сторонники Саакашвили, то это более радикальные люди. И поэтому это опаснее, конечно, перспектива. А их противники, они, я так думаю, я так полагаю, не радикальные.
Не следила особо, потому что у нас грузинское телевидение не показывает, и не сильно-то и хотелось следить. Я очень давно не слежу за грузинскими новостями, не вижу в этом смысла, потому что их политическая ветвь, как бы она ни менялась, все равно не таких, которые бы хоть как-то пошли нам, не знаю, на дружественную встречу, поэтому не вижу в этом смысла, поэтому не слежу. А я считаю, что не имеет для нас значения, кто будет у власти. Может, только если станет хуже, но в сторону лучших каких-то подвижек я не вижу. Считаю, что кто бы ни был у власти, для нас не имеет значения, так как все они думают одинаково по поводу ситуации с Южной Осетией и Абхазией. Поэтому, наверное, поэтому не слежу за новостями.
Вы следили за ходом избирательной кампании в Грузии?
Нет, я не следил. Я вообще не был в курсе, что у них какие-то выборы идут. Мне особо не интересно Грузия.
А как считаете, важно ли для Южной Осетии, кто будет во власти в Грузии?
Ну, я не знаю. Если там будут какие-нибудь опять настроенные против нас люди, я не хотел бы, чтобы мы, соседи, постоянно ругались. Но вот так вышло. И лучше нам в Грузии просто быть, ну, как бы, это сказать, соседями, которые друг с другом не разговаривают. Этого будет достаточно. И учитывая, что у них постоянно какие-то разговоры насчет нас, я считаю, что пусть там будут люди, которые будут лучше следить за самой Грузией, чем будут смотреть куда-то вдаль, например, на нас.
Да, я частично следила за этими новостями. В интернете я смотрела все эти новости. И к власти, как мы знаем, к власти усердно рвется Саакашвили, и это для нас тревожно. Это уже тревожные вести для Южной Осетии.
Это важно для Южной Осетии?
Да, это важно и всегда актуально, когда у власти находится Михаил Саакашвили. А и подобные ему люди, конечно.
Следили ли вы за выборами в Грузии?
Нет, не следила. Да, знала, но давно я уже не смотрю грузинское телевидение. Раньше, когда у меня муж был живой, он всегда смотрел. Надо грызнать мнение врага. Так что более или менее, да, я была в курсе.
А как вы считаете, важно ли для Южной Осетии, кто будет во власти в Грузии?
Честно говоря, нет, не важно. По-моему, они все одинаково думают. Даже до сих пор мы у них Самачабу, а не Южная Осетия.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.